Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут проповедь протоиерея Александра Шургунова в субботу третьей седмицы по Пасхе. Затем в нашем эфире повествование о житии святителя Епифания, епископа Кипрского. Продолжит трансляцию беседа преснопамятного иерея Даниила Сысоева о догмате воскресения. После часа прямого эфира в рубрике «Жития новомучеников и исповедников российских XX века» мы расскажем о судьбе священномученика иерея Петра Попова. Завтра, 25 мая, в день столетней годовщины со дня прославления блики святых патриарха Ермогена, в Александровском саду у стен Московского Кремля будет открыт памятник священномученику Ермогену. В связи с этим долгожданным радостным событием в нашем эфире две передачи. Рассказ историка, философа и публициста преснопамятного Владимира Махнача и слово священника Артемия Владимирова к воинам о жизни святого патриарха Ермогена. После которых в программе «Голоса русской земли» рассказ о современном русском народном музыкальном и песенном творчестве. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 52-е зачало, глава 15, 17 стиха, по 16 главу, 2 стих. Господь сказал: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все это сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. Когда же приедет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Христос — воплощенная любовь. Возлюбив Своих учеников до конца, Он дает им заповедь о любви. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Он говорит так, будто хочет многое возложить на них в их служении, но называет только это одно — «да любите друг друга». Но в мире существует ненависть, которая есть печать Антихриста, царство дьявола, как любовь — печать Христова. Те, в ком эта ненависть, и есть мир. Они дети мира сего, в отличие от детей Божьих. Мир — человеческое общество, организованное без Христа и против Христа. Его составляют иудеи-язычники — которые находят согласие в противостоянии Христу и Его служителям. Христос окружает своих великой заботой, но им дается жало в плоть гонения за Христа. Христос дает верующим в Него служение, исполненное многих трудов и скорбей, и утешение все превосходящее, заповедь о любви друг к другу. Чем больше ненавидит нас мир, тем больше мы должны любить друг друга. Когда мы окружены со всех сторон врагами, мы должны держаться вместе. Велика вражда мира по отношению к тем, кто Христовы. Мир ненавидит их. Те, кого Христос благословляет, мир проклинает их. Мир никогда не глядит благосклонно на наследников небес. «Они будут гнать вас», — говорит Христос. «Все желающие жить благочестно о Христе Иисусе будут гонимы. Господь посылает их, как овец среди волков. Мир будет отвергать их, потому что они не принадлежат Ему. Если бы вы были от мира, от Его Духа, мир любил бы вас, как своих. Но они не принадлежат миру, потому что Христос избрал их от мира. По этой причине мир ненавидит их. Мир ненавидит их, потому что их жизнь — осуждение миру. Поистине, небезопасно быть подлинно благочестивым, небезопасно открыто утверждать несравненно более высокие нормы жизни, чем те, которых придерживаются все. Мы помним слово преподобного Антония Великого, сказанное в IV веке. «Придет время, когда скажут, ты безумствуешь, потому что не хочешь принимать участие в общем безумии, но мы заставим тебя быть как все». Слово «агиос» — «святой» переводится как «отличающийся от других». Христианин — это тот, кто имеет мужество не быть как все, когда это «все» означает практически атеизм и даже сатанизм. Мир будет ненавидеть христиан также потому, что они принадлежат Христу. «За имя Мое», — говорит Господь. Под каким бы предлогом ни совершалось гонение на церковь, в основании его ненависть ко Христу, к тем, кто носит имя Его в этом мире. «Но если вы страдаете за имя Его», — говорит апостол Петр, — «то вы блаженны». И апостол Павел: «Если страдаем с Ним, то с Ним и прославимся». Если мир так возненавидел Христа, можем ли мы ожидать, что какие-либо наши добрые дела или заслуги перед миром упасут нас от его злобы? «Помните слово, которое я сказал вам, — говорит Господь, — раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Как в начале Христова служения немного было тех, кто принял его проповедь, так в конце пути церкви немного будет тех, кто примет ее. В Священном Писании мир — это всегда то, чего христианин должен отвергнуться, и не может быть у него больших оснований для этого, чем то, что мир возненавидел Христа. И Господь говорит, что усугубляет вину тех, кто возненавидел его. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, но теперь они не имеют извинения в своем грехе». Чем больше знает человек, чем больше ему дано, тем больше ответственность ложится на него. Христос обнажил грех, Он показал, что это путь смерти, и Своей крестной любовью Он явил, что есть прощение греха и жизнь вечная, но они возненавидели Его напрасно. Разве может что сравниться с таким грехом? Мир ненавидит учеников Христовых, потому что, говорит Христос, они не знают пославшего Меня. Мир не узнает Бога, даже объединив все существующие духовности в одно, если он не узнает Бога во Христе. Во Христе Иисусе мир ненавидит Бога. Ненавидящий Меня ненавидит Отца. Неужели могут быть такие люди, которые ненавидят Бога? неужели не сожжет их огонь стыда или ужас перед тем, что неминуемо последует за таким отступничеством? Говоря о великом противостоянии мира его благовестию, Христос показывает, какая сила свидетельства Духа Святого и апостольской Церкви будет присутствовать в мире. Нам открывается здесь тайна Пресвятой Троицы. Когда же приедет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Дух Святой — не только Утешитель, но свидетель о Христе. Он Дух истины, в Нем полнота истины о Христе, и невозможно никакое человеческое свидетельство о кресте и воскресении без внутреннего божественного просвещения, которое будет дано Церкви в день Пятидесятницы. Дух Святой будет свидетельствовать, и вы будете свидетельствовать, говорит Христос апостолам. Может ли быть большее утешение и большая слава для них? Может ли быть большая сила, чем присутствие самого Бога в их противостоянии ненависти и презрению мира? Потому да не будет ни для кого из учеников Христовых крест его камнем преткновения и камнем соблазна, искушением повернуть назад. Мы не должны никогда ничего ожидать от мира. Среди неизбежных гонений, ожидающих нас в мире лежащем во зле, самое великое испытание придет, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Не так ли было с самими христоубийцами? Дело дьявола может, как показывает история, совершаться иногда во имя Божие. Это не уменьшает греха гонителей, но безмерно усиливает страдания гонимых верных, умирающих в глазах мира врагами Божьими. Так было, когда иудеи распинали Христа. Так будет во времена человека беззакония, которого Христос, явившись во славе, убьет дыханием уст своих. Христос предложил своим ученикам и до ныне предлагает всем слушающим Его не путь облегчения их жизни, но путь славы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля, клира и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, Владимира Валентины, Любови, Галины, Анны, Нины, Михаила, Артемия, Антонины, Владимира Елены, Иулии, Отраковицы Ксении, Ольги Виктора, Виталия, Любови, Ольги, Марии. Храни вас Христос!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера». и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут с вашего телефона перечислены на счет Радио Радонеж. Спасибо вас, Господь.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святого отца нашего Епифания, архиепископа Кипрского. Память его Святая Православная Церковь совершает 12 мая 25 по новому стилю. Родиной святого Епифания, еврея по происхождению, была Финикия. Когда мальчику было 10 лет, отец его умер, оставив жене тяжелую заботу воспитания детей. Мать вынуждена была кормить их трудами своих рук. Так прошло несколько лет. Случилось, что у вдовицы оказался осел, очень упрямый и буйный. И вот однажды мать сказала Епифанию: «Сын мой, возьми осла, отведи его в город на рынок, продай там и купи нам пищи». Отрок, повинуясь приказанию матери, повел осла для продажи в город. На пути он встретил христианина Клеовия, пожелавшего купить осла. Во время их беседы осел заупрямился и, сбросивши с себя Епифанию, побежал с дороги. Упавший отрок так разбился, что не мог встать, и лежал, горько плача. У него сильно болело ушибленное бедро. Клеовий, подошедший к нему, ощупал бедро и перекрестил его трижды. Тотчас же Епифаний выздоровел и встал. Затем Клеовий обратился к ослу и сказал: «Именем Господа нашего, распятого Иисуса Христа, повелеваю тебе остановиться, и за то, что ты хотел убить своего господина, сам не сойдешь с этого места». Тотчас осел упал и сдох. Удивленный происшедшим, отрок спросил Клеовия: «Кто такой, отче, распятый Иисус Христос, что его именем совершаются такие чудеса?» «Сын Божий, которого распяли иудеи», — отвечал Клеовий. Епифаний побоялся открыть ему свое еврейское происхождение и отправился домой с думой о Христе распятом и желанием веровать в него. Однажды ему встретился на пути монах Лукиан, переписывавший книги и продававший их для пропитания себя и нищих. Как раз во время встречи Епифания с иноком за ноги Лукиана ухватился нищий со словами: «Смилуйся надо мной, человек Божий, вот уже 3 дня я не ел хлеба, и теперь не знаю, чем подкрепиться». Блаженный Лукиан, не имея в руках ничего, снял с себя одежду и отдал ее нищему, говоря: «Пойди в город, продай эту одежду и купи себе хлеба». Видевший это Епифаний удивлялся такому милосердию встречного монаха. И, придя как бы в восторженное состояние, заметил блистающую белую одежду, сходящую на инока и покрывающую его. В ужасе он быстро слез с коня и, упавши на колено пред иноком, сказал, кланяясь ему: «Молю тебя, скажи мне, кто ты?» «Я христианин». «А что, отче, препятствует мне быть христианином?» — спросил Епифаний и получил от Христова последователя такой ответ: «То одно препятствует, что не хочешь, так как всякое доброе дело предваряет изволение. Если бы ты действительно желал, то был бы христианином». Умилили эти слова Епифания. Он вернулся в городской дом и, пришедший в комнату к сестре, сказал ей: «Хочу быть христианином и облечься в иноческий чин». «Чего ты хочешь?» — ответила брату сестра. «Того и я хочу, и что ты сделаешь, то и я сделаю». В воскресенье же Лукиан привел Епифания и сестру его Калитропию к епископу. Павший пред епископом ниц, как пред самим Христом, они просили у него святого просвещения. Поднявший их и приветливо побеседовав с ними, он огласил их. Затем епископ пошел в церковь, имея позади себя Лукиана, за которым следовали новоглашенные. Взглянув в церковь на Епифания, епископ увидал на главе его венец, а лицо его прославленным. И вели епископ и Лукиан Епифаний сестру в купель, и крестили их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Восприемником Епифания был Лукиан, а восприемницей сестры его, Калитропия, святая дева Вероника. Ранее того, Епифаний был отдан на воспитание богатому еврею Трифону, и когда тот умер бездетным, получил наследство всего его имения. Теперь, раздавши после продажи всего имения деньги нуждающимся и оставивши себе только 400 злотых для покупки божественных книг, 26-летний Епифаний принял иночество и был отдан под руководство иноку Илариону, хотя юному летами, но совершенному в добродетелях и украшенному великими дарами чудотворения. Присматриваясь к своему наставнику, новый инок начал подражать его постническим трудам. Господь наградил своего угодника даром чудотворения. Начало его чудес было такое. Монастырь окружала безводная местность, и братья ходила за водой за 5 поприщ, и ту ночью, вследствие невыносимого солнечного жара днем. Случилось однажды, в чрезмерно знойный день, каким-то проходившим мимо странникам зайти в монастырь, чтобы утолить страшную жажду. Но иноки не могли этого сделать, так как в монастыре тогда не нашлось ни одной капли воды. Путники ожидали уже своей смерти. Епифаний, жалея их, простер руку к находившемуся у них сосуду с вином и, коснувшись его, сказал братьям: «Веруйте, братья, что притворивший некогда воду в вино силен притворить ныне вино в воду». И тотчас, по слову Епифания, вино притворилось в воду. Обрадованные путники не только напились сами, но напоили и свой скот, после чего вода снова сделалась вином. Все невольно удивились чуду и с того времени начали особенно уважать Епифания за святость его жизни. Однажды святому Епифанию встретился бесноватый юноша, скитавшийся нагим в пустыне. Жалившись над ним, святой после молитвы ко Господу Богу изгнал из него беса. Демон, покинув свою бывшую жертву, вопил: «О Епифаний, ты меня выгоняешь из моего места, в котором я жил 22 года, а я повлеку тебя в Персию, где ты против своего желания предстанешь царю». С этим бес исчез. Юноша же совершенно выздоровел и, припадая к ногам своего исцелителя, благодарил его. Научив исцеленного воздавать благодарение Богу, святой отпустил его домой. Между тем изгнанный бес, пришедший в Персию, вошел в царскую дочь и начал сильно ее мучить. При этом он кричал: «Если сюда не придет Епифаний, не покину этой траковицы». «Епифаний, родом финикиянин, приди сюда, и я выйду из царской дочери». Царь, услыхав о финикийской стране, послал туда своих слуг разыскать Епифания. Долго искали они Епифания. Наконец, по указанию одного человека, они пришли ночью к его келье, когда святой по обычаю совершал со своим учеником ночные молитвы. Персы решили взломать келейные двери. Один из них поднял оружие для удара ими в двери, и вдруг поднятая рука его одеревенела и высохла. Остальные от испуга невольно отошли на некоторое расстояние от кельи и стали дожидаться наступления дня. С рассветом Епифаний, уже совершивший свои ночные и утренние молитвы, открыл двери и вышел. Увидав преподобного, пострадавший пал ниц пред ним и говорил: «Помилуй меня, раб бессмертного Бога». «Что ты просишь от меня, грешного человека?» — спросил смиренный угодник Божий. «Здоровым пришел на это место», — отвечал тот, — «и вот высохла моя рука». «Как пришел ты здоровым», — сказал преподобный, — «так и будь здоров». И с этими словами он прикоснулся к иссохшей руке, и тотчас она стала здоровой, как и другая. Посланные открыли ему цель своего прихода. Они молили его идти к царю, чтобы исцелить его дочь. Преподобный же, уразумев, что изгнанный им из юноши дух вошел в дочь царя Персидского, вооружился против беса молитвой и с надеждой на Бога отправился. К чудотворцу приведена была бесноватая царская дочь. Помолившись о страждущей Богу, святый трижды сотворил над ней крестное знамение. Едва успел он его совершить, как бес вышел из траковицы, сделавшейся после того совершенно здоровой. 10 дней... провел истинный последователь Христов во дворце, получая царя святой христианской вере. Но семена христианской проповеди падали на окаменелое сердце и ослепленный зловерием ум. При последнем свидании с неверующим царем святой Епифаний сказал царю о недозволительности воевать ему с христианскими царями. «Если пойдешь на них войной, то самому Христу распятому будешь врагом и погибнешь ужасным образом». По выходе из царских палат служитель живого Бога увидел относимого на погребение мертвеца. Велевший несущим его остановиться, святой Епифаний, возревший на небо, сказал: «Сыне Божий, воздвигнувший Лазаря четверодневного из мертвых, восставь и сего мертвеца во славу Пресвятого Твоего имени». Помолившись, святой Епифаний прикоснулся к мертвому, и он тотчас ожил. Окружающие пришли в ужас. Смиренный же инок проповедовал им об истинном Боге в Троице Святой Славимом. Так как его слушатели были не из овец Христовых, то он поспешил в свою страну, в свои пустынные кельи.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом. Христос воскресе! Поздравляю вас с этим праздником Христового воскресения. Сегодня мы будем с вами изучать вторую премию праздника Пасхи. Вы знаете, что пасхальная служба начинается с вечерней Великосвобода. Потому что вечерняя Великосвобода, у нас вся любая служба, да, начинается с вечера. Вот вечерняя служба – это начало праздника. Точно так же Пасху мы начинаем с вечера. Это не случайно, потому что жены мироносицы, они пошли ко гробу, сказано, вечер субботний. То есть вечером в субботу они пошли покупать мира, и глубокой ночью уже ангел Господний отвалил камень от двери гроба и явил всему миру то, что Господь воистину воскрес из мертвых. А мы с вами будем читать вторую премию, изучать, а именно 60-ю главу книги пророка Исаии. Эта глава, она нам известна, хотя почти практически всем начало ее, хотя немногие знают, что это из этой главы взят. Потому что начинается она такими словами: «Светись, светись, Иерусалим». Это начало 60-й главы книги пророка Исаии, где возвещается оба явления, окончательном явлении славы Божией, где возвещается о том, что свет Бога Всемогущего воссияет над преображенной вселенной. Итак: «Светись, светись, Иерусалим, ибо пришел твой свет, и слава Господня на тебе воссияла. Вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой явится Господь, и слава Его видена будет над тобою. И пойдут цари при свете твоем, и народы при сиянии твоем. Возведи очи твои, посмотри вокруг на собранных чад твоих. Вот они пришли, все сыновья твои издалека, и дочерей твоих на плечах внесут. Тогда увидишь и обрадуешься, и устрашишься, и содрогнешься сердцем, потому что перейдет к тебе богатство моря и народов и племен. И придут к тебе стада верблюдов, и покроют тебе верблюды мадиамские и гефарские. Все придут из Савы, нося золото и ладан принесут, и драгоценный камень, и спасение Господне будет благовествовать. И все овцы кидарские соберутся к тебе, и овны навиловские придут к тебе, и будут возложены, как приятные жертвоприношения на жертвенник мой, и дом молитвы моей прославится. Кто это летит ко мне, как облака, и как голуби со своими птенцами? Меня ждали острова, и впереди корабли фарсистские, чтобы перевести детей твоих издалека, и серебро и золото их вместе с ними, ради святого имени Господня и ради того, что святой Израиль был славен. И иноземцы построят стены твои, и цари их будут служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, и по милости моей возлюбил тебя. И будут всегда отверсты ворота твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы привозить к тебе достояние народов, и приводили цари их. Ибо народы и цари, которые не послужат тебе, погибнут, и народы совершенно истребятся. И слава Ливанова к тебе придет, с кипарисом и певком и кедром, чтобы вместе прославить имя, место святое твое мое, и место ног моих прославлю. И ведут тебе с боязнью сыновья унижавших тебя и раздражавших тебя, и поклонятся следам ног твоих, все оскорблявшие тебя, будет называться город Господень, святой Сион святого Израилева. За то, что ты был оставлен и презрен, не было у тебя защитника, я сделаю тебя радостью вечную, весельем рода родов, и будешь насыщаться молоком народов и питаться богатством царей, узнай, что я Господь Спаситель твой и Избавитель твой, Бог Израилев. И вместо меди принесут тебе золото, и вместо железа принесут тебе серебро, и вместо дерева принесут тебе медь, и вместо камня железа, и поставлю владык твоих в мире и надзирателей твоих в правде. И не будет слышно более ни правды в земле твоей, ни опустошений и бедности в пределах твоих, но назовутся стены твои спасением и ворота твои красотою. Не будет уже для тебя солнца светить днем, и восход луны не будет для тебя освещать ночь, но будет для тебя Господь светом вечным и Бог славы твоей. Ибо не зайдет солнце твое, и луна твоя не скроется, потому что Господь будет для тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твои. И народ твой весь праведный вовеки наследует землю, охраняя насаждение дела рук его в славу ему. От малого произойдут тысячи, и от наименьшего великий народ. Я, Господь, по времени соберу их». Вот таково великое пророчество возвестил Исаия, и с этим пророчеством на самом деле связано очень многое и в судьбе христианской церкви, и в судьбе иудейского народа. Иудейский народ выбрал вот это пророчество, то, что касается материального благополучия, и решил, что ему обещано Царство Божие на земле, в котором будет власть людей, а власть Бога будет проявляться в богатстве людей. Итак, в христианстве на основании этих слов возникло такое представление, как тысячелетнее царство Бога на земле. То есть представление о том, что должно наступить абсолютное царство праведности на тленной земле, не избавившейся от тлени, где будет некоторое такое идеальное царство Божие, которое можно построить будет руками. Это учение сейчас, знаете, свидетели Иеговы пропагандируют. Может быть, видели их картиночки там, да? Где там рассказывается там, там живут люди в таких особнячках, достаточно бедненькие, правда, вот, в банановой республике, где сказано, что они будут работать над развалами сожженной вселенной, и у них всего лишь работа 4 часа в сутки будет всего лишь. Правда, куда они все это взяли, это не говорится. Но я не знаю, насколько это хорошее удовольствие, конечно, да, работать над развалинами. Но ладно, оставим на совести святителей Бога. Вот. А что же касается нас с вами, мы должны понимать, что вот это представление хелиосическое, то, что называется тысячелетним царством, оно связано с тем, что неправильно нас понимают часто Священное Писание. Вот особенно вот эти вот слова пророка Исаии. Действительно, царство Бога на земле возможно, и на тленной земле возможно, и более того, оно уже наступило. Это царство Бога называется Вселенской Православной Церковью. Царство благодати. Действительно, в нашем догматическом богословии мы различаем 3 вида Царства Божия. Царство природы, то, что Бог – владыка всего сущего по праву Творца. Он властелин небесных воинств, он властелин звезд, галактик, земли, всего, что на ней. Да? По этому праву его царство, оно царство всех веков, и владычит его на всяком роде и роде. Понятно, да, что этого царства Бога не смог нарушить грех, и не сможет нарушить ничто другое. Потому что царство природы, оно держится могуществом Бога, и если бы грех мог быть нарушен, то, что нарушило, просто упал бы в небытие, исчезло бы, и все. Но Бог на земле основал царство благодати. Он сначала создал некое преобразовательное царство, царство народ завета, которое начинается с Авраама, да? И потом он сделал на этот народ завета, который он выбрал из всех народов земли, а он излил свой свет, свою благодать, свою нестворенную силу, омывший его Святым Духом. И вот это царство благодати, в котором люди становятся богами, люди становятся святыми и праведными, это царство благодати, данное Господом Богом, оно называется церковью. Это и есть то самое царство, сказанное пророками, которое стало реальностью благодаря смерти и воскресения Христа и сошествию Святого Духа. И время этого царства называется тысячелетним царством Христа. Тысяча лет как знак полноты, да? Полноты времен, пока не соберутся все узнанные Богом Отцом от начала времени. И, наконец, есть царство славы. Ожидаемое всеми нами царство славы. Царство, которое наступит после конца всех времен, когда явится Господь наш. Вот тогда наступит царство славы. Царство, где Бог воцарится над вселенной. Уже не как правитель просто по праву творения, да, а как тот, кто явит свою мощь, так что никто не сможет закрыться от его могущества. Как сказано, Бог будет все во всем. И вот на самом деле царство благодати и царство славы, оно взаимосвязано как причина и следствие. То, что произойдет в конце времен, великое воскресение мертвых, обновление вселенной, все это не есть результат какого-то природного процесса. Это результат того, что получилось в результате воскресения Иисуса Христа. Вот живоносный гроб, потому он и живоносный. Потому что из него вырастает жизнь для планеты. Не даже не для планеты, а для всей вселенной, пропитанной греху. Из него вырастает источник бессмертной жизни для всего сущего. И именно поэтому мы говорим, что как живоносец, как прекраснейший, чем рай, оказался гроб твой, Господи, источник нашего воскресения. Итак, вот как раз каким образом связь происходит? Дело в том, что Господь является не абстрактным богом-философом. Знаете, там часто рассуждают, даже вот обычные люди говорят, ой, там Бог это некий абсолют, некая высшая сила, да? Бог не является в этом смысле высшей силой. Бог является вполне конкретным творцом, властелином, абсолютно чистым, конечно, чистый дух, он выше всякого представления нашего материи и энергии, но он является при этом абсолютно реальным богом истории, который в реальной истории реально действует. Вот, например, вопрос такой. Кого или что видели евреи, когда выходили из Египта? В виде огненного столпа. Иисуса Христа, так? Они видели Бога. Они видели какое-то тварное изображение Бога или самого Бога? Они видели самого Бога в его сиянии, да, в его славе, в его собственной славе, понимаете? Это важнейший принцип, потому что очень многие люди говорят, ну там вот, там Бог там представил себя в таком-то виде, там вот. И очень часто люди говорят, начинают так возвышенно говорить о Боге, настолько у них ультразвуковые какие-то рассказы о Боге, знаете, уже пищащие, что живой реальный Бог Священного Писания, который открыл себя через Сына своего Иисуса Христа в Святом Духе, этот Бог, он оказывается слишком грубым для этих людей. Исходя из этого, они, например, говорят, что ну не может быть регулярность чудес. Ходила такая фишка, была запущена сам Андреем Кураевым, что будут благодать ногой зажигалкой зажигать. А аргументация какая? Якобы что-то ему патриарх Феофил сказал, но те свидетели, которые присутствовали при этом, они сказали, что ничего такого не говорил. Патриарх Феофил в специальном интервью сказал, что это чудо. Вот. А с чем это связано? Дело в том, что отец Андрей Кураев, он в свое время очень восторгался таким профессором Николаем Дмитриевичем Успенским. Это учитель Осипова, знаменитого нашего Алексея Нечакова, горячо мною любимого, вы знаете. Вот. И вот, в частности, а вот Успенский говорил так, что не может быть регулярного чуда, якобы это недостойно Бога. Вопрос такой, вот нам с вами проверка. А описаны ли в Евангелии регулярные чудеса Бога? Мана небесная, раз. Еще.
То, что огонь на
шерсть не сходил. Два. Исцеление. Везде, конечно же, да? Просто я почему спрашиваю, это тот отрывок Евангелия, который у каждого шуту, да? Потому что на водосвятном молебне все бывают, так ведь? Это действительно регулярное ежегодное чудо, да? Когда ангел спускается, воды возмущает, первый, кто вылезает, исцеляется. Помните, да? Это описание из Евангелия от Иоанна, которое читается на водосвятном молебне. То есть действительно регулярное чудо, в прямом смысле этого слова. Таких регулярных чудес было бы очень много всегда. Ничего удивительного, потому что Бог у нас, слава Богу, не гордый. Он может регулярно отвечать, он может вмешиваться, понимаете? Бог не где-то там далеко за звездами, там, да? Он здесь действует, понимаете? Вот. И для нас, христиан, это особенно ярко и ясно видно. Вот язычники, которые не знали Бога, забыли, точнее, о Боге, для них он далек. А для нас нет, он очень близок. Именно потому, что он явил себя. И именно поэтому, как раз, но люди, которые хотят конструировать Бога, они хотят признавать, как Он есть на самом деле, они начинают говорить, ой, это не может быть и так далее. Это связано с тем, что люди хотят жить как будто бы в автономном от Бога мире. Понимаете, да, что такое автономный мир? Да? То есть мир как будто бы независимый от Творца. Так не получится. Реальный Бог, реальный мир реально вмешивается. И вмешивается гораздо чаще, чем многим хочется. как раз-то и пророчество, о чем говорят. Пророчество говорит так: «Светись, светись, Иерусалим, ибо пришел твой свет, и слава Господня над тебе воссияла». Здесь пророк Исаия, предвидя великую славу воскресения Христа из мертвых, предрекает Иерусалиму, что он должен светиться. А светиться, светиться должен Иерусалим. Двойной свет на нем должен быть. Само повторение слова «светись, светись» говорит о двойном сиянии, которое воссияет из Иерусалима. Сияние Сына и сияние Духа. Сияние Сына явилось в воскресении из мертвых Христа Спасителя. Так? А сияние Духа, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы. Кстати говоря, когда благодатный огонь впервые явился? В ночь на воскресенье. Знаете, какое это ясно? Вы не думали никогда, каким образом Петр и Иоанн могли, заглянув в гробницу, увидеть пелены лежащие? Темно было сказано? Темно было. Еще солнце не зашло, понимаете? Было темно. А они увидели. Почему? Как поет церковь, Петр, увидев свет в гробе, ужаснулся. Кстати, интересно, что сведения о том, что в гробе был свет, восходят к второму веку. К ученикам апостола Иоанна Богослова. Представляете? Еще с тех пор знание о том, что пещера была переполнена огнем, этим, да, неблагодатным, оно сохранилось еще с тех пор. Откуда они знали, ученики Иоанна Богослова? Я думаю, он легко догадаться, да? Иоанн Богослов своими глазами его видел. Он там заглядывал, понимаете? Вот, как раз-то он заглянул и увидел пелены лежащие, он увидел эти пелены, провалившиеся по тяжестью 33 килограмм благовоний, вот, которые провалили вот этот кокон из плащаницы. Именно поэтому сказано: светись, светись, Иерусалим. Двойное сияние, оно излилось на Иерусалим. Почему? Потому что мы с вами знаем, что Троица описывается как три светильника, да? Тройной свет. Об этом мы и поем даже в Великом Словословии, помните? «Во свете Твоем узрим свет». Это слова из Псалма 35. «В Твоем Отче свете мы увидим свет Христа». А свет Отца какой? Кто является светом Отца, в котором мы видим Христа? Святой Дух. «Во свете Духа, который является светом от света Отца, мы видим свет Сына». Тут как раз указание на все три света. Тройственное сияние. Трое, оно является. Является оно в конкретном месте, в Иерусалиме. Здесь очень важно понимать, что не существует равенства в пространстве. Многие говорят, ой, там должно быть равенство. Но равенства нет, не будет. Нет равенства между людьми, нет равенства между местами Земли. Да, и есть нет равенства между временами. Есть совершенно уникальное время спасения. Такого раньше не было, такого больше никогда не будет. До воплощения Христа никогда Бог не воплощался, и вновь воплощение не состоится. Это уникальное совершенно время. Есть совершенно уникальное место на Земле, называется Иерусалимом. Такого не было нигде, нет и не будет. Более того, с точки зрения Библии, Иерусалим находится в центре мира. Как говорит книга пророка Иезекииля, 5 глава, 5 стих, «Вот я поставил тебе Иерусалим в центр, вокруг тебя земля». И вот в этом духовном центре мира является двойственное сияние Сына и Святого Духа. И поэтому говорится у Исаии: «Ибо пришел твой свет, и слава Господня на тебе воссияла». То есть в тебя пришел свет, свет Сына. Кстати, почему Сын Божий называется светом? Мы говорим в силе веры: свет от света. Во-первых, потому что Сын является светом, который помогает в прямом смысле. Он являет себя как некий свет Отца, Он открывает нам Отца, и Он являет себя как некое сияние. Мы знаем, как Господь, Он явился для светящимся на горе Фаворе, как Господь, Он являл Себя во свете апостолу Павлу, и во множестве других случаев мы знаем, что Господь Христос, Он являет Себя во свете Своем, не вечернем. Но здесь еще, когда мы говорим, что Он свет, мы таким образом говорим, что Он еще является просветителем нашим. То есть Он дает нам возможность ориентироваться на наших дорогах, дорогах нашей жизни. Он дает нам возможность не запутаться во тьме. Он дает нам возможность понимать, кто мы, где мы. Он открывает тайны нашего сердца, как бы просвечивает нас, пронизывает нас своим сиянием. Поэтому, когда Иоанн Богослов видел глаза Господа, они были огненные. Почему? Они прожигали насквозь все человека, выжигая зло и возжигая добро в человеке. Поэтому сказано: пришел твой свет, то есть Бог пришел к тебе. То есть твой свет пришел. А почему твой? Потому что Иисус, Он не чужой для тебя, Он не чужой для еврейского народа, так ведь? Потому что Он был обещан пророками, Он был обещан апостолами, апостолам предвещен. И Его слава, Его сияние, оно не является чем-то таким старым. Новым, вернее, это исполнение древнего. Поэтому Христос древний свет, который явился в новое время. Он свет, который зарял Авраама, Исаака и Иакова, выводил евреев из Египта, как мы говорили, да? Он же явился сейчас в Иерусалиме. Явился он в Иерусалиме, воскресший из мертвых. Потому что, как говорит святой апостол Павел, Христос явил себя Сыном Божиим, воскресший из мертвых. Само воскресение из мертвых, оно явило в Иисусе Сына Божия. Понятно, да, почему? Кто может сам себя воскресить? Только Сын Божий, да, только Бог во плоти. Понятно, когда, например, пророк или там праведник какой-то воскрешает другого, живой, там, святой, воскрешает другого человека. Один другого воскрешает. Понятно, естественно. Но гробница Христа, она была новой, сказано, подчеркнуто. То есть там не было ни одной кости, никакого древнего там человека, там, который может сказать, что он там прикоснулся к ним, как костям Елисея, и все. Нет. Христос воскрес сам своей собственной силой, своей властью. Тем образом, Он показал, что Он Бог. Это самое блистательное и неопровержимое доказательство. Самое короткое доказательство. Констрибы, докажите, что Христос Бог. Ну как же, Он же воскрес из мертвых. Кто, если Он не Бог, то кто Его воскресил? Может, если что Бог Отец воскресил. Но если Он утверждал, что Он вечно сущий, вот, а зачем Богу Отцу было лгуна воскрешать, который претендовал на то, что нравен Отцу? Получается, что Бог поддерживает чаще ложь. Именно поэтому реальная Евангелие показывает, что реальный Иисус является Сыном Божиим и явно это благодаря воскресению из мертвых Христа. И слава Господня на тебя воссияла. То есть, если предсказать, что слава Господня, то самое шехина вот, по-еврейски, то самое сияние, которое почивало на скинии, оно явилось и воссияло на тебе. То есть, что это, чем это важно? Это важно тем, что теперь Бог не вдалеке, теперь Бог постоянно в своем народе. Для того, что существовал страшный период, два страшных периода в истории человечества. Есть период погибших поколений, есть период, или забытых поколений их еще называют, есть период молчания пророков. Период погибших поколений – это период от Ноя и до Авраама. Почему погибших поколений, понимаете, да? Потому что там были единицы верных Богу людей, а большинство, подавляющее большинство людей ушло от Бога, выдало поклонство, хотя знало Бога, но отреклось от Него. И потому это называется забытые или погибшие поколения. Те единицы, которые были, они не составляют собой никакой общности. С Авраама начинается народ Завета, который существует непрерывно вплоть до Христа. Но у этого народа Завета был очень тяжелый период, это называется период молчания пророков. После святого пророка Малахии и до Иоанна Крестителя в течение более 300 лет не было ни одного пророка. И люди стали сомневаться, что Бог с ними, что Бог действительно живет со своим народом. А это было крайне важно, понимаете? У нас, на самом деле, не понимаем, почему все интересы христиан направлены на какую-то политику, на какую-то другую ерунду. Самое интересное, интерес христиан должен быть направлен на что? Живет ли Бог со своим народом? А если живет, то где его найти? Согласитесь, что это гораздо интереснее, чем какие-то политические интересы, там, да, национальные, еще какие-то. И вот Исаия предсказывает, что наступит тот момент, когда слава Бога явственно явится и навсегда поселится со своим народом в Иерусалиме. Вот поэтому сказано, слава Господня на тебе воссияла. Засияла, засветила слава, как было это во времена исхода евреев из Египта. То есть наступило время нового исхода. Собственно, даже это упоминание, оно говорит о том, что наступит время Великой Новой Пасхи. Почему, собственно, на Пасху считается? Потому что исполнилось то самое время, да? Потому что исход начался. Явившаяся слава Бога, а пламенный огонь Святого Духа, он явился через Христа, и Христово воскресение начало великий поход за пределы смерти. Это удивительно, на самом деле, состояние, когда слава Господня выводит из-за пределов Вселенной все человечество. Когда слава Господня, она выводит нас из-под тенет смерти в царство Бога Отца. Наступает это удивительное время, время преображения, время окончательной и бесповоротной победы над смертью. И именно это предрекает пророк. Слава Господь, над тобой воссияла. То есть, я явился Бог, который выводит тебя под тень смерти. И вот дальше говорится Писание. Вот тьма покроет народы, землю, и мрак народы, а над тобой явится Господь, и слава Его будет видна над тобой. Здесь мы видим противопоставление, да? Мы видим, что с одной стороны явление Бога, оно делает все остальное человечество черным. Ну это понятно, да? Вот представьте себе, вот звездная такая сумрачная ночь, света никакого нет. Везде кажется все одинаково, да? Серенькое такое. В темноте все кошки серые. Ну вот тут зажгли костер. И что получается? То, что в этом свете костра, то приобретает цвета. Но за пределами костра воцаряется уже настоящая черная ночь. Так вот, явление Бога, оно разделяет, резко разделяет весь мир. Те, кто с Богом, и те, кто вне Его. Мы, помните, недавно говорили с вами, что это одно из самых страшных наказаний в конце, может быть, не просто там какое-то мучение в огне и так далее, а то, что ты ходишь по пустынным, мертвым, черным улицам, зная, что за тобой, для тебя навсегда закрыты ворота, за которыми сейчас идет пир. И вот такое состояние, оно наступит, говорит Господь. Тьма покроет землю и мрак народа. То есть свет Божий обличит мрак, что это тьма, что вот эти ложные, что эти веры народов есть не просто некая безразличная вещь, а мрак, тьма, да, зло некое, которое царит в умах людей. Вот от нас сейчас что требует? Нас сейчас требует такой политкорректный. Уважение к чужим убеждениям. Но явление Христа нам не дает возможности такой. В его свете стало ясно, что те мнения человеческие, которые оказались чужды божественной славе, те мнения человеческие, которые не покорились Христу, оказываются не просто там, безразличными, а темными, мрачными, омрачающими умы людей. Именно благодаря явлению света Христова, благодаря Пасхе Христовой, мы не можем согласиться, что все пути идут к одной вершине. Свет поднялся над святой горой Бога, свет явился из гроба, и именно в свете его стало ясно, что есть истинный единый путь, а есть много ложных, черных дорог и троп этого мира. Как раз это противопоставление, оно явилось через Христово воскресение. Не случайно после вести о воскресении Христовом, после пасхального топоря, первое, что возвещает церковь, возвещает она не только радость о воскресении Христова, но еще и радостную весть об гибели его врагов. Да воскреснет Бог. И разбегутся, расточатся, разбегутся враги Его. Как исчезает дым, так они исчезнут. Как тает воск от лица огня, так и погибнут все ненавидящие Бога, а праведники они пускай веселятся. То есть весть о воскресении – это весь разделение. Тот огненный меч, который рассекает мир направо и налево. Да? Тьма покрывает народы, и мрак землю, а над горой Бога является свет. Свет воскресения, свет победы, свет очищения людей. Именно поэтому христиане, они действительно, как вот хорошо сказал Честертон, они выдвигают все новые и новые полосы, новые и новые поколения свидетелей, да, выходят у христиан, у которых глаза светятся, которые не готовы на переговоры идти, да, на компромиссы, а которые возвещают весть о немыслимой победе. Это немыслимую победу, которую, конечно, дает Христос Спаситель, который явился светом среди народов.
Слушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ, павильон 69.
На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 6 июня в 17 часов в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем вас на выставке с 6 по 12 июня на ВВЦ в павильоне 69. Проезд до станции метро ВДНХ. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Дмитрий Донской». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 29 мая по 3 июня на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, 25 мая, в день столетия прославления святителя Ермогена, в Александровском саду Московского Кремля состоится открытие памятника священному ученику Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси. Освящение памятника совершит святейший патриарх Кирилл. В церемонии открытия примет участие блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил.
В Россию можно только верить. 140-летию кончины Федора Ивановича Тютчева и 140-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева посвящается. Финальный вечер 13-й части цикла «Возвращение на родину» состоится 30 мая в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино. Вас ожидает фильм и встреча с отцом Артемием Владимировым, отцом Леонидом Сафроновым Вятка и отцом Владимиром Соколовым. Венчает вечер музыкальное приношение матушки Людмилы Кононовой Вятка. Автор и ведущая Лина Макарчан. Билеты распространяются в лавке храма Сретенского монастыря, в книжной лавке «Кириллица», Черниговский переулок, дом 9/13, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в книжной лавке домика Арины Родионовны, в храме всех святых, что в Красном селе, метро Красносельская. Мы будем ждать вас 30 мая, в четверг, в 18:30, в Белом зале Дома кино, улица Васильевская, дом 13. Финальный вечер 13-й части цикла «Возвращение на родину». В Россию можно только верить. Мы ждем вас. Приходите, Христос воскресе!